руководителю музыкантов, Нагитит, песен сынов Кораха. «Как милы мне обители Твои, о Творец воинств! Очарована и изнемогает душа моя по дворам Творца. Сердце мое и плоть моя петь будут всесильному Творцу живому. Ведь и птица находит дом, ласточка — гнездо себе, куда положить птенцов у жертвенников Твоих, Творец воинств, Царь мой, Всесильный мой. Слава обитающим в доме Твоем, они непрерывно будут восхвалять Тебя. Слава человеку, оплот которого в Тебе, который над путями своими в сердце своем размышляет. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники благословения и окружают путеводителя. Они идут от успеха к успеху и поют славу Творцу Сиона. Творец, Бог воинств, слушай молитву мою, внимай, Бог Якова Села. Щит наш, смотри, Боже, и взгляни на лицо помазанника Твоего. Ибо день во дворах Твоих лучше тысячи. Предпочитаю я стоять у порога дома Бога моего, чем жить в шатрах беззакония. Ибо солнце и щит — Господь Бог. Милость и славу дает Господь, не лишает блага ходящих в непорочности. Господь воинств, Господь Цваот, счастлив человек, полагающийся на Тебя.
Есть разные виды псалмов. Этот относится к псалму благодарности за все, что произошло. И царь Давид благодаря этому пришел к источнику всего этого пройденного пути. И тогда он нашел ответы на все вопросы, на отсутствие связи между вещами, на все непонимание. И тогда в нем прорывается благодарность Творцу. Ну, перейдем, может быть, к уроку. Мне здесь нечего сказать. Псалмы — это вообще невозможно объяснить. Почти невозможно там объяснить ничего. Все это сосуд, клей, который подобен свету. И все понятия уже исчезают. Все там растворяется в совершенстве.
Почему вы сказали, что это кли в совершенстве, если мы слышим, что это просьбы, проблемы, плач?
Нет, это приходит благодаря слиянию. Ты прав, что иногда это слышится как сильное сожаление, как какое-то непонимание, боль, отсутствие совершенства. Потому что Давид убегает от Авшалома, у него есть проблема с Урией. Вообще дали ему сложную жизнь, потому что он ведь Малхут, царство, царь Израиля, но он 40 лет воевал. Но все, что он написал, несмотря что он раскрыл в этом очень глубокое страдание, мы вообще не понимаем, о чем там говорится. Все же это написано из состояния слияния. Потому что нет здесь ничего, чтобы он не написал из постижения совершенства и то, что он прошел раньше, для того, чтобы раскрыть это совершенство. Это пробуждает кли. Потому что не может быть одного без другого. Правое без левое — это не правое, и левое без правое — это не левое. И поэтому только в средней линии они могут восполнить друг друга. И если ты поделишь псалмы на разные их виды, это недостаток, изъян у них. Потому что хотя они и выглядят совершенно отличающимися, есть в них те, которые больше, те, которые меньше, есть написанные в виде просьбы, благодарности, но это не так. Это буквально в каждом из псалмов у тебя совершенство, в каждой строфе. Когда это написано, это уже пишется из состояния совершенства. А для постижения этого нужно было, конечно же, действия несовершенные, как и у всех нас.
Он пишет, что вся действительность делится с точки зрения духовного постижения на три части. От смуто, суть Творца, бесконечность и души. Суть Творца мы не постигаем, бесконечность мы не постигаем. О чем вообще говорится?
Дело в том, что у нас нет иной реальности. Кроме от смуто, сути Творца, бесконечности и душ. Все остальное... Нет такого, чтобы было что-то кроме этого. Просто не существует. Мы тоже находимся внутри этого. Мы души, находящиеся в бесконечности, и на нас влияет его суть, ацмуто. Как мы постигаем нашу жизнь, наше существование, нашу действительность, нашу авая. Это называется наукой Каббала. Постепенно раскрыть, где мы находимся на самом деле. И тогда мы видим, что мы были словно во сне. В воображаемой реальности. Как человек, который находится в бессознательном состоянии. Но нет ничего, кроме этого. Также, когда и это мы делим, это тоже очень относительно, вроде бы, что это делится на ацмуто, бесконечности души. Это по отношению к творениям так. Для того, чтобы мы говорили о чем-то, могли зацепиться за что-то, могли почитать действия, продвижения, ступени, градуировать все эти вещи. Но на самом деле нет такого тоже. Есть единое статическое состояние, в котором ничего не меняется, кроме нашего сознания. Кроме осознания. А как работать над этим осознанием, это то, что мы изучаем, и именно его мы хотим улучшить. В этом вся реальность. Да?
Когда вы говорите «воображаемая действительность», что вы имеете в виду? Я живу в этом мире, я вижу какую-то действительность. Я знаю, что в том мире это не воображаемая действительность.
Ты не можешь этого знать.
Как вы определяете, что эта действительность воображаемая? Где корень этого?
У меня это наоборот. У тебя духовная воображаемая реальность, а у меня, я понимаю, материально уже воображаемая реальность. Это зависит от величины постижения. Да.
Ну, скажем, каббалист постигает то, что он постигает. Но откуда ему ясно, что это истинная реальность, а вот эта реальность воображаемая? Мне это пока что непонятно. Это совершенно что-то странное.
Здесь тебе непонятно, потому что ты не знаешь по отношению к чему измерять. А в духовном, высшем мире, когда будут у тебя два вида келим, клей, свет, отдача и получение, ты будешь в точности знать, в каком желании ты находишься, какое желание исправлено сокращением, экраном, в подобии свету, что называется, что он воспринимает цвет, чувствует свет, потому что он сам подавляет себе свету, свойство отдачи, действие отдачи. Тогда тебе будет ясно, где ты находишься. Все измерения будут точными.
Понятно, это я понимаю. Но что это за такое понятие? Воображаемая действительность. Что имеется в виду? Воображаемая действительность.
Воображаемая значит, что она нереальна. Что она происходит только в твоих чувствах, как во сне. Точно как во сне. Это действительность или воображение? И я не знаю еще, как это объяснить. Воображаемая реальность — это то, что происходит вследствие отсутствия порядка в келим. Когда существует путаница между разбитыми келим в состоянии, когда они еще не пришли к исправлению, когда есть между ними всевозможные вроде бы связи непонятные. Ненужные. И отсюда приходят такие состояния, подобные сну. Я не могу пока что объяснить этого. Я нахожусь в том, что он сказал здесь, и поэтому не могу переключиться. Словом, те, которые постигают все по отношению к человеку постигающему, вся реальность делается на Ацмуто, суть Творца бесконечности души. И мы не можем... Все, что мы постигаем, все-таки исходит из трех этих понятий. Нет ничего, кроме них. Все миры, сотворенные, все они проявляются в душах, и все поглощаются бесконечностью. Бесконечность — это там, где кли, свет совершенный, полный, настолько, что кли полное, что оно не видно, только свет вроде бы, поэтому называется бесконечностью, где нет границ, связи между светом и кли. Это совершенное слияние, абсолютное, и поэтому любое наше направление, исправление исходит от бесконечности. Туда я, по сути дела, хочу прийти. Я не знаю, что такое бесконечность, и немного больше меня. Это уже бесконечность. По отношению к каждому, неважно, на каком уровне лестница духовного постижения не находится, немного больше, чем все состояние, уже ощущается как бесконечность, поскольку уже нет у тебя кли. Пока на самом деле мы не приходим к состоянию конца исправления. Тогда это настоящая бесконечность. Это значит, что все находится в бесконечности, в абсолютном виде, в деградуированном, потенциальном таком. А затем, если кто-то хочет получить оттуда, в той мере, в которой он приводит себя в соответствие этой бесконечности, в этой мере он получает в действии в себя частичное свойство бесконечности. Это называется ступень, парцуф, мир. То есть в бесконечности существует все. И в абсолютном виде. Ты находишься в состоянии вне бесконечности, то есть вне этого совершенства. Ты находишься в какой-то частичной форме совершенства. Ты чувствуешь, что ты не в бесконечности, а ниже нее. Насколько ниже нее, в соответствии своему подобию. Насколько ты подобен или не подобен в соответствии своим келим этой бесконечности. Это по количеству и качеству. Здесь можно спросить, если кли маленькое и полностью исправило себя, находится в таком виде бесконечности? Нет. Зародыш, который отменяет себя по отношению к матери, по отношению к более высокой ступени, находится вроде бы в мире бесконечности? Нет. Есть все возможные вопросы тут, но принцип прост. В той мере, в которой желание частичное, испорченное, находится в каком-то подобии бесконечности, тогда оно получает форму от него, наполнение от него в этой частичной мере. И это называется парцуфом, ступенью или миром. Понятно?
Пока мы что-то не постигаем, это не называем именем. И здесь Рав объясняет нам, что этот мир воображаемый, мы его не постигаем. Мы его не постигаем, потому что он воображаемый. Это какое-то воображение. Скажем, человек хочет построить дом, виллу, планирует, придумывает. И мы чувствуем, что у этого воображения, в этом воображении есть какое-то определенное наслаждение, потому что он наслаждается тем, что он планирует. Когда он уже построил дом, он уже меньше наслаждается.
Ну-ну.
Эти вещи, которые постигаются простым образом. Мы знаем, что такое воображение. Но я просто пытаюсь понять, что такое воображаемый мир.
Нет воображаемого мира. Воображаемое — это то, что ты себе представляешь, а не то, что существует. Воображаемый мир — это реальность, которая не существует, но только в твоем воображении.
Мы постигаем вещи, которые потенциально воображаемы. То, что мы называем воображением, это нечто, что еще не существует. Существует в потенциале.
Я не работаю в соответствии с воображением. По крайней мере, пытаюсь работать с этим как можно меньше. Почему я должен работать со своим воображением? Почему я должен представлять себе всевозможные состояния? Потому что кто знает, может быть, когда я приду к ним, они мне покажутся совершенно иными, и тогда мое представление сейчас, может быть, тянет меня в противоположном направлении. Я не работаю в соответствии с воображением. У меня ясно только одно, то, что я должен сделать, что я должен в каждое мгновение, насколько можно больше чувственно не представлять и ощущать, что все я получаю от Творца, и Он влияет на мое сердце, на желание и на мой разум, на мысли. И я в таком виде связан с Ним, и только связь с Ним строит во мне ощущение реальности, включая воображаемую реальность, может быть, но только от Него. И я все время хочу быть направленным на Него. Вот и все. Теперь, когда я воспринимаю точку связи с Ним, улавливаю ее, теперь я должен вокруг этой точки начать выстраивать поле такое, как он влияет на меня, как я это понимаю, как я это ощущаю, в каком виде он действует. Это называется «Из твоих действий познаем тебя». Как он обманывает меня, как он путает меня, как он увлекает меня, как он отталкивает отталкивает меня. Из всего этого я начинаю учить, изучать его, как он ведет меня со мной, себя со мной. Где пишет Бааль Сулам? Что он показывает сыну радостное лицо. Это предисловие книги Зо, введение в книгу Зо. Сначала серьезное лицо, а затем улыбающееся лицо, и так, и разница, в разнице между всеми этими состояниями я начинаю понимать Творца, поскольку они происходят со мной, и я вследствие этого должен отреагировать. И об этом я думаю, и нет здесь никакого воображения. Я хочу представить все эти вещи в истинном виде, насколько это возможно, и так найти его.
То есть, все, что находится вне, что мы себе представляем, как, скажем, Рав говорит о связи с Творцом, о благе, которое из него исходит,
да.
Но все, что находится вне этого, оно воображаемо?
Все, что вне этого, не только воображаемо, оно... Но я бы не назвал это воображаемым. Все, что вне этого, это работа клипот, которые в таком виде утягивают нас от прямой связи, короткой, когда мы можем прийти коротким путем к Творцу. И тогда мы идем очень сложным путем.
И наше благо тоже относится к миру клипот?
Что ты имеешь в виду?
Скажем, сын моего товарища в чем-то нуждается, я прихожу, спрашиваю, что произошло,
ну.
Помогаю, насколько это возможно. Так это кажется. Это тоже относится к воображаемому миру?
Я не понимаю, что ты называешь вообще воображаемым миром. Почему ты прицепился к этим словам?
Ну, Цвика уже начал выяснение этого выражения.
Оставь Цвику. Вы оба должны посидеть в стороне и пофилософствовать между собой. Я говорю, на что ты должен быть направлен, а не исследовать воображаемый мир. Если он воображаемый, для чего его исследовать?
Ну хорошо, будем исследовать тому, что Рав говорит.
Все, мы уже закончили. Да, уже твоя мера закончилась, да. Ну-ну.
Юсеф из группы Иерусалима спрашивает, что характеризует постижение, которому мы даем имя?
Имя, которое мы даем постижению, говорит о всем виде, характере этого постижения со стороны келим, цветов, со стороны подхода. Там есть все детали. И имя — это код, и в этом коде заложено все, что находится в этом постижении. И если ты развиваешь свои чувства и достигаешь того, что ты раскрываешь этот, расшифровываешь этот код, ты в точности приходишь к тому состоянию, которым говорит это имя. Там света, келим, решемот, внутреннее, окружающее, все-все, наверху, внизу, словом, вся совокупность состояния находится в имени его. Да?
Юваль из Йокнам спрашивает, связь Творца с Творением называется желанием дать добро сотворенным. Почему мы называем так именно связь?
Потому что творение получает свой келим. Как еще оно может получить? Я нахожусь в какой-то реальности. Эта реальность формируется высшей силой. Я могу постичь эту высшую силу, почувствовать ее в соответствии с моим келим, в соответствии с готовностью, присутствием моих келим. Это то, что дано мне, и нет более, кроме того, что постигает мое кли. Это реальность. Она делится на «я», мир, внешний, внутренний, высший, нижний. Но нет у нас ничего, кроме этого. Кроме света и кли нет ничего. Только свет и кли делятся. Каждое понятие на множество частей понятий.
То, что вы называете Ацмуто, бесконечностью, душами, вы понимаете, что души, ну, смотрите, сколько душ поднялось в мир бесконечности? Это действительно как нечто воображаемое?
Корни душ находятся в бесконечности, и оттуда они не сходят. Что значит «не сходят»? Все время становится все грубее, пока не достигает состояния, как мы в этом мире, и это не живое растительное, животное и человек, и в людях есть какое-то желание уже снизу вверх, да? И это желание начинает стремиться снова к бесконечности, да?
Да, но тебе нужна удача, я не знаю.
Но мы не говорим об этом, удача, неудача.
Считанным единицам удалось это сделать.
Поэтому здесь неживое растительное животное, говорящий уровень, начинает возвращаться. Ну и что?
Да, но почему такое маленькое количество? Даже это не промилле, я даже не знаю, что это.
Это говорит только о том, насколько духовная реальность является очень-очень качественной. Качественной. Достаточно одного человека, который увлекает за собой всех остальных. Как сказано, Моше ценится, противопоставляется всему Израилю. То есть достаточно кому-то одному быть в контакте с бесконечностью, а за ним все уже получат от этой связи все питание. Это так, да?
Но вы говорите о конце исправления. Там, а здесь, в Нейбарухе, сколько, к чему уже пришли?
Но пока что внизу не получают. Внизу люди не готовы сделать хотя бы что-то, что позволено им, то, что осталось им сделать. Прийти к какому-то малому проценту слияния, а раскрытию свойства отдачи. Согласиться с единственностью Творца, почувствовать его как определяющего эту жизнь очень ничтожную, несчастную, но чтобы человек в своей клеточке раскрыл, что он получает от Творца, он должен, и есть к нему очень много обращений, из них мы сможем собрать бесконечные кли. Потому что еще раз я говорю, представь себе неживое во всей Вселенной, неживое во всей Вселенной. Сколько это по отношению к растительному, которое существует на земном шаре? Это ведь невозможно представить себе, какое соотношение есть между тем и тем, и растительное с животным, и животное с человеческим видом. И это форма в пирамиде настолько, как бы это сказать, плоской. Ты должен находиться 7 миллиардов внизу, на ступени внизу, а над ними еще растительный уровень, животный, и получается у тебя, что те, кто относится к говорящему уровню, может быть, там достаточно, чтобы было несколько десятков, может быть. Да, и это Бнебарух. Этого достаточно. И не надо тебе думать, где все эти массы. Но необходимо беспокоиться о том, чтобы все эти массы, по крайней мере, каждый, насколько ему необходимо, в соответствии с программой, постиг свой духовный мир. Вот и все. На чертеже души находятся внизу перед возвращением к бесконечности.
Да. Это три координаты, которые мы обычно изображаем. Три координаты. Координата, нисходящая вниз, потом координаты нашего развития и возврат к бесконечности вверх. Ну? Так что?
Да, удачное объяснение. Мой вопрос, который я хотел задать.
Так мы...
Да, сейчас это объясняет. Вопрос, откуда они выходят и как выходят? Ведь души вместе с исчезновением мирами не на том же месте, а затем откуда они выходят и возвращаются? Они что, из миров исходят?
Ничего никуда не входит и не выходит. Мы так говорим. Все находится в бесконечности. Но по отношению к душам есть у них ощущение, что они спускаются, поднимаются, выходят из бесконечности, возвращаются в бесконечность. Это в конечном счете ощущение. Ничего не меняется механически или в каком-то пространстве, в чем-то. Все находится в едином месте. Местом называется желание, бесконечность. И тогда на это состояние приходит скрытие. Скрытие, аламот, миры. И они приводят Малхут мира, они дают Малхут мира бесконечности, ощущение, что она делится на души, и спускается, и отдаляется, и так далее. Ее ощущение таково. Мы в конечном счете говорим о восприятии творения, то есть Малхут мира бесконечности, каким образом оно проходит в своем восприятии все состояния для того, чтобы действительно раскрыть, что есть высшая сила, Творец, добрый, творящий добро, совершенный, в соответствии с совпадением с ним по свойствам. Насколько он насколько оно исправляет себя, настолько раскрывает Творца. Мне для того, чтобы понять, как относились ко мне папа с мамой, я сам должен пройти все эти состояния, состариться, и тогда я понимаю, насколько они меня любили и что они мне дали. А пока я младенец или даже подросток, я этого не понимаю. Мне кажется, наоборот. Поэтому необходимо пройти все эти состояния. И я их прохожу в себе внутри. Это называется моим постижением бесконечности, потому что там находится желание дать добро сотворенным. Но для того, чтобы его осознать, мне необходимо отключиться оттуда, спуститься, находиться в противостоянии с другими, ненавидеть Творца, который не дает мне то, что мне хочется, как ребенок по отношению к родителям, когда он сердится на них и так далее. И потом я постепенно расту, и из этого я начинаю понимать, каково действительно его отношение ко мне.
Во всем этом процессе нас сопровождает стремление к бесконечности. То есть мы, по сути дела, совершаем такой виток, вроде бы отдаление от блага, входим в ненависть, все, чтобы объяснили. Наша движущая сила — это стремление.
Наша движущая сила — это свет. Все делает свет. Мы ничего не делаем. Мы, в конечном счете, должны только пытаться когда у нас есть такая возможность, которую свет оставляет нам, свет дает нам возможность понять, что это он делает.
И есть другая возможность прийти к бесконечности, кроме этого витка внизу?
Нет. Как ты можешь прийти к бесконечности, если ты не соберешь все ощущения, все состояния, которые необходимы для постижения бесконечности? Все это для того, чтобы собрать все противоположные ощущения. И тогда ты поймешь, что такое бесконечность. Если ты сам... Как ты можешь понять своих родителей, я еще раз говорю, которые относились к тебе так хорошо, если ты не будешь сердиться на них в дни своей молодости, подросткового возраста, и все это только для того, чтобы во второй половине жизни ты постиг, насколько они тебя любили. Даже на основе множества противоположных состояний. Это нам необходимо.
как же мы должны продвигаться? Мы, по всей видимости, должны пожелать этого падения.
Нет, нет, никогда. Это падение находится уже до тебя. Ты уже находишься здесь. Мы здесь.
И тогда начинаются желания неживые, растительные.
Да, если есть направление подъема, это называется кризисом, мы уже начинаем подниматься.
Точку, которую определил Рав, это рисует наше теперешнее состояние?
Нет, не наше, не наше более продвинутое состояние мира. Мы немножко опережаем мир.
Шо, спасибо.
Так что мы не будем больше читать, да, я вижу, что люди боятся.
Каков должен быть подход к такой статье?
Мне эта статья представляется очень легкой. Она такая систематическая, систематизированная, она очень простая. Я вижу в ней некое такое облегчение, потому что становится легко. Она приводит в порядок множество вещей. Мы выходим из бесконечности, мы находимся в бесконечности, все скрытия, это наше внутреннее скрытие. Не то, что мы существуем внутри каких-то миров, а миры там, не знаю. Это так мы воображаем себе, но я не знаю, не путает ли это. Мы из этой статьи понимаем, что нет ничего, кроме света и кли. И есть состояние, когда свет наполняет кли, как когда он его сотворил из ничего, и наполнил его, и развил его по четырем этапам, по стадиям прямого света. А все остальное после четырех стадий прямого света, ничего больше нет. Все остальное происходит внутри Малхут, мира бесконечности. Насколько она ощущает себя, не хочет получать. Это называется сокращением. Я получу немножко так, немножко сяк. Может быть так, можно сяк. Делай, что хочешь. Состояние остается. Хозяин сотворил, наполнил. Теперь то, что она делает, пусть она себе воображает, что она это делает. Это ничего не поможет. В истинном состоянии мы находимся в бесконечности. А то, что она не хочет чувствовать бесконечность, хочет быть независимой, я не получу от него, я да получу от него, я так буду делать или сяк буду делать. В этом все творение. В этом все творение. И мы, когда поднимаемся здесь, в мир бесконечности, такие состояния, все происходит, я говорю тебе, мы были как во сне. Мы потом раскрываем себя в мире бесконечности, и все ступени, по которым мы поднимаемся, все 125 ступеней, все это как сон. Нет ничего реального, потому что все происходит только по отношению к Малхут, получающей это ее впечатление от самой себя. Теперь ты можешь сказать, секунду, но с чего вдруг это в Малхут происходит? Видимо, это было заготовлено со стороны высшего, со стороны света бесконечности. Верно. Это было подготовлено до того, от него. Иначе этого не происходило бы. Это верно. Так откуда это приходит из Ацмуто? Ацмуто построил состояние. Мир бесконечности. И все. Поэтому мы говорим, выше мира бесконечности, спуск миров, и ниже мира бесконечности, спуск миров, потом подъем миров бесконечности. Все это временное. Приходящее. Но бесконечность существует, потому что там находится постоянное место, постоянное состояние, связи света и кли, творение, как единое творение, находится в связи с Творцом, с единым светом, и все это называется бесконечностью. Только это существует. И когда я это читаю в статье, он очень конкретно мне все это описывает. Она очень конкретно все это описывает, не дает рассеяться в своем воображении. Наоборот, наводит порядок.
Так все бесконечность, а затем существуют души. А мы...
Нет, Малхут мира бесконечности для того, чтобы проверить себя, где она находится, почему и так далее, то она как бы делит себя на части, которые называются душами. Да.
И мы называемся душами?
Да. Мы части Малхут мира бесконечности.
Теперь... Он пишет здесь, что когда мы молимся и просим у Творца, чтобы помог нам и дал требуемое, имеется в виду бесконечность, где находится корень творений, который хочет дать им добро и наслаждение, называемое желание насладить творение.
Но.
Что это значит, что души молятся по отношению к бесконечности? Как это работает?
Мы всегда молимся о бесконечности, потому что каждое состояние, каждая ступень, каждое цельное состояние — это бесконечность. Неважно, как ты его представляешь себе, но это все же что-то от бесконечности. Да.
Как создается связь между душами и бесконечностью?
Связь между душами и бесконечностью создается очень просто. Если я стремлюсь к Творцу, это уже бесконечность. Единственная связь, которая есть у меня с Творцом, это состояние называется бесконечностью. Поэтому все наши молитвы к бесконечности, все поднимается к бесконечности. Да.
Души постигают Творца? Они уже находятся в его постижении?
Тот, кто постигает Творца, это называется душой. То, что постигает Творца, называется душой.
И когда нет постижения Творца, как можно молиться к Творцу?
Как молиться, каким-то образом молиться, о чем-то просят. Творец слышит. Как младенец, когда он вопит, мать знает, от чего он вопит, чего ему не хватает, и дает ему именно о том, о чем он просит. Хотя он определенным образом не просит ни о чем. Зор — это свет бесконечности, который необходим нам для того, чтобы притянуть нас туда. Ну, постараемся в соответствии с Килим находиться в состоянии бесконечности, то есть быть соединенными между собой. Каждый поднимается над своим материальным и ждать действия света. Да.
Мы на 104 странице, 11 том, глава Эмор. Почему в Шивот нет 7 дней? 140 пункт. В Песах есть 7 дней, и в Суккот есть 7 дней. Совершенная радость праздника Суккот проявляется в другой день, Шмини Ацерет. Почему же нет 7 дней в Шивот? Объяснение, потому что Шивот — это время дарования Торы, являющееся самым важным. Песах — это правая линия, Суккот — левая линия. А Шивот — средняя линия, включающая в себя две эти линии. И в таком случае в нем эти 7 дней должны присутствовать еще больше, чем в них. 141. Написано: «Кто, как народ твой Израиль, племя единое на земле?» Племя единое на земле. Почему именно в этом месте Израиль называется «едиными» более, чем в каком-либо другом? Но поскольку здесь разъясняется слава Израиля, он называет их «едиными». Ведь в любом месте слава Израиля в их единстве. Поскольку вся связь высших и нижних находится в месте, называемом Израиль. То есть вместе за Иерампина, так как он связан с тем, что наверху, от его хазе и выше, со свойством хасадим, и связан с тем, что внизу, с Неи, от его хазе и ниже, откуда передается хохма. И он связан с Кнесет Исраэль, с Малхут, в которой происходит раскрытие этой хохмы. Поэтому после того, как он связывает эти три места вместе, все называется единым. И в этом месте познается вера, малхут, и совершенная связь Наи, и высшее святое единство, раскрывающееся в Гар. 142 пункт. И поэтому этот день праздника Шавуот, то есть средняя линия, соответствующая Зайрампину, называемому Исраэль, является связью веры и связью всего. И сказано, «Древо жизни она для держащихся ее, древо жизни Зайрампин». Это дерево, называемое единым. И поскольку Израиль внизу соединяются и держатся за это древо жизни, за Ирампин, они тоже называются едиными. Древо жизни называется единым, потому что все связано в нем. И день его, то есть Шавуот, конечно же, един. Ведь он связь всего и центр всего, так как является средней линией. 143 пункт. Сказано, «И древо жизни внутри этого сада, Зайрампин, называемый древом жизни, находится в самой середине, в центре, и включает в себя все стороны, то есть правую линию и левую линию, и он соединен с ними. И поэтому есть Песах и Суккот, а Шавуот находится между ними посередине, так как Песах — правая линия, Суккот — левая, а Шавуот — средняя линия. А Шавуот — средняя линия, потому что является центром всего. И именно поэтому этот день является днем восхваления Торы, то есть временем вручения Торы, но не более. То есть Торой называется Зайрампин, который является средней линией, и днем восхваления веры, то есть Малхут, и соединением всего, то есть Гар, поскольку все они связаны в средней линии. 144 пункт. «Радостью и воспеванием будет Израиль восславлять Творца, подобно тому восхвалению, которое возносит Израиль в ночь Песаха, когда Кнессет Израиль, называемая ночью, освящается в святыне царя в Большом Зивуге, соединение вместе Абы-Ваимы. Как сказано, песнь будет у вас, как в ночь освящения праздника, как и в Зивуге, соединении, совершаемом в ночь Песаха». Исчисление Омера и праздник Шавуот. 145 пункт. Сказано, «Тогда возликуют лесные деревья пред Творцом, ибо пришел Он судить землю. Счастлива доля тех, кто занимается Торой днем и ночью, знает пути Творца и объединяется в имени Его. Горе тем, кто не занимается Торой. Нет у них доли в святом имени, и не соединяются они в нем, ни в этом мире, ни в мире будущем. Тот, кто удостоился Торы в этом мире, удостаивается ее в мире будущем».
Понятно? Нет вопросов? А ты чего? У тебя есть доля в будущем мире, но...
Почему Зор — это свет бесконечности? Раф начал со слов, что Зор — это свет бесконечности.
Потому что Зор — это свет Гарда Целут. Это бесконечность. Да.
Я, насколько я знаю Зор, понимаю, что это свет бесконечности и всевозможное состояние. Но, скажем, сейчас, в период, о котором говорит Раав, мое понимание, или даже не понимание, мое восприятие реальности, которое меняется в соответствии с вашими указаниями. Вы говорите, делайте так, делайте так. Вроде бы Зор становится светом бесконечности, потому что Раав это сказал, больше, чем...
Да, но так построен мир, что без учителя нельзя продвигаться. Ну так и что? У меня был учитель, у тебя есть учитель.
так, свет бесконечности, о котором вы говорите, что свет Зор — это свет бесконечности, по сути дела, то, что свет бесконечности — это ваша инструкция, которая направляет нас к месту.
То, что я делаю, не пытайся истолковать, ты не знаешь. Мы говорим о твоей работе. Под моим руководством, но твоей работе. Разумеется, у меня есть своя часть. Насколько у меня получается, насколько я стараюсь дать свое, но мы говорим о твоей работе. Без твоего усилия не создастся никакой связи между тобой и миром бесконечности. От этого нельзя отказаться. С помощью каких килим ты войдешь в связь?
Но если я приложу усилия, я читал Зор вообще на арамейце, еще когда не понимал его, просто сидел и читал.
Поэтому мы и перевели.
Да, но без понимания этого действия света бесконечности.
Да, но если мы представляем это народу, то мы должны дать что-то, чтобы они читали, и была у них какая-то связь. Поэтому они читают «Шавуот», вот так, сяк. Есть что-то, что понятно, что ощущаемо. Что-то, что человек может воспринять. Он связывается с книгой. Если ты возьмешь написанное на арамейском, да еще и со всякими добавками, которые запутывают его, он тогда не будет находиться рядом с книгой.
Я хочу выяснить точку между усилием как усилием и усилием под руководством Рава. Потому что я вижу, что просто чтение Зора привело меня к этому переживанию в очень сильном виде. Даже И очень гораздо более сильному, потому что это перешло от ничего к очень важному. А у Рава это было как процесс.
Потому что там ты что-то себе воображал, получал впечатление.
Нет, это очень сильное ощущение.
Да, разумеется, разумеется. У Рабаша было много таких, которые приходили, немножечко учились. Новые ученики, затем уходили. Часть удалялась в пустыню, сидела там у бедуинов. Часть ехала на Мирон, на гору Мирон. Там сидели. Годами, до сих пор я знаком с ними. Они там живут, на севере. Они получают воодушевление. Потому что, когда ты приходишь на урок, воодушевление входит в рамки определенные. Тебе говорят, думай так, понимай сяк, соединяйся с другими, делай намерения. Это да, это нет. То есть, принуждают тебя. И тогда ты говоришь, что вот это духовное? Духовное — это дух. Это я, вот так. А здесь мне каждый раз наносят удары с разных сторон, так чтобы выправить меня. И мне это не нравится. Я не чувствую себя свободным. И сама учеба, она тоже такая. Как бы нет в ней духа, какого-то, какой-то окраски, так чтобы я мог сам сесть и начать воображать. У меня тоже было такое воодушевление, когда я пришел к Рабашу. Сидим, говорим, читаем Зор на арамейском. Я пришел, они говорят между собой на идиш, читают на арамейском, и все. И так два слова произносят и читают. И что с этого? Затем, когда я уже на следующее утро я пришел на урок по Птихе, я понял, что это серьезное место. Но позор, как они читали. Какое у меня могло быть воодушевление? Я с моим товарищем пришел на середине урока Зор вечером. Посидел 5 минут и сказал ему: давай уйдем. Что нам здесь делать? 6 стариков говорят на идиш между собой и читают, даже ни слова не говоря. И вот так вот мы будем сидеть и учиться, а он, кроме того, марокканец. Для него идиш, и для меня это не родной язык. Но когда мы уже дошли до птихи, он на следующее утро меня снова заставил прийти в то же самое место. Тогда мы сели, стали учить птиху. И я уже получил шок из объяснения, понимания, ясности такой, точности. А здесь сгула — чудесное свойство.
Может быть, усилие без руководства?
Откуда ты знаешь, каким образом правильно прилагать усилия?
Просто читать Зор — это не усилие?
Ты знаешь, есть лампа. Она дает свет. Здесь стоит маленький ребенок. И свет, который светит на него, отображает какой-то, проецирует на экран изображение какого-то большого человека. Хотя он и маленький. Или ты можешь представить это себе таким образом. У тебя есть одна ось, которую назовем результатом. А здесь у тебя есть усилие. Ты можешь прилагать усилия, и чем больше ты прилагаешь усилий, вот этот вот угол, он указывает нам на намерение. Я могу прилагать усилия с маленьким намерением, прилагать очень много усилий. И вот такой будет результат. Я могу с намерением более верным прилагать немножечко усилий. Смотри, сколько ты усилий предлагал, скажем. Тут 100 написано, а я только 5. Но благодаря намерению ты получил здесь, скажем, 10 баллов, а я 20.
И намерение зависит от руководства.
Поэтому он говорит, что есть путь длинный. Это путь длинный. А этот путь короткий.
Для того, чтобы был короткий путь, нужно руководство или же...
Путь короткий.
Для того, чтобы идти коротким путем, есть руководство, есть разница между этим длинным путем и коротким.
Нет, как ты? Самое главное — это намерение. Главное — это намерение. Здесь. Намерение. А намерение ты получаешь только с помощью руководства. Усилие. Написано, все, что в твоих руках делать, делай. Ну, начинай делать. Будь как вентилятор. Начинай. И что получится? то, что мы изучаем, это намерение.
Большое спасибо.
Поэтому, когда я сейчас был на конгрессе в Париже, я видел, что и усилия они не могут приложить. Ну, относительно. Но без намерения они просто иссыхают. И я был вынужден объяснить им, по крайней мере, каким образом войти в контакт с Творцом. В первичный контакт. Поэтому я там говорил о статье «Нет никого, кроме Него» и всякие такие вещи. Такие беседы.
Что соударение, вот это битуш, очищает в экране намерение? Что там происходит?
Все это работа над намерением. Все работает над намерением, и ничего не меняется, кроме намерения. Образа и силы.
То есть битуш портит мне намерение, так я понимаю?
Да. Для того, чтобы ты усилил свое намерение еще больше. Вся действительность меняется только для того, чтобы построить намерение. А о чем тогда? Желание ты изменить не можешь. Свет, соответствующий желанию, тоже не можешь. Осталось только намерение. Это составляющая, которая их связывает, и связывает их с Творцом.
Мы рисуем парцуфим, который выходит один под другим.
Да.
Как будто вот здесь есть что-то портящееся.
Портится.
Так кажется. Этот процесс, он показывает...
Неважно, портится, портится. То, о чем этот процесс учит, это другое. Дает ли это что-либо усилению намерения или нет? Вот это тебе должно интересовать.
Согласно этому чертежу, нет.
Намерение было большим, аб, после чего оно вышло. Да или нет?
Да.
Да. Но в Гальгальте был только свет нефеш, а в аб уже свет руах.
Свет Руах не входит в Гальгальта.
Свет Руах входит в Гальгальту благодаря Абба.
Значит, она нормально. То есть у Гальгальта есть кавана лучше. Она получает свет больше после того, как вышел Абб. То есть ничего в нем тогда в ней не испортилось.
Это правда, что ничего не испортилось, но в общем, намерение становится сильнее. Или, скажем, намерение уменьшается или растет. Оно становится сложнее или проще. Глубже ли оно вникает в связь, проникает в связь с Творцом или нет? Идет ли речь о внешнем слиянии или о более внутреннем? По мыслям, по желаниям, по намерениям. Связаны ли мы, как смешиваются две жидкости? Или так внешне притрагиваемся, касаемся?
Может быть, вопрос, что происходит с Гальгальтой, когда выходит Аб? Она продолжает работать?
Конечно. В Аб ничего не происходит, если Гальгальта не делает этого с Малхут Дейнсов.
Замечательно. То есть каждый такой этап — это развитие. Есть еще что-то, что вступает в работу.
Да. Только в Гальгальте это выходит сильнее или качественнее?
По-моему, из этого процесса, из соударения, Гальгальта выиграла на этом.
Но я о чем спрашиваю? Удостоился больше в силе или в качестве?
Я думаю, в качестве, но вопрос снова. Свет нефиш относительно свет рох, что больше? На самом деле, я не знаю.
внутренний Аб, который сейчас получился в Гальгальте, чтобы заняться внешним Аб, он качественнее или сильнее?
Он качественнее, у него есть... он опытнее, если я правильно понимаю.
А связь внутреннего Аб с внешней Гальгальтой в том же парцуфе? Внутренний Аб Гальгальты с Гальгальтой.
Это представляется как процесс большего понимания.
Что чувствуется в том, что сейчас два парцуфа находятся в одном парцуфе? Внутренний Аб и Гальгальта, которая когда-то была, между ними. Какая связь и что эта связь дает? Что она делает? Представь себе, как ты, допустим, относительно чего-то, что у тебя было, и относительно того, что будет, два состояния. Два разных состояния.